Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Рассмотрим с вами сегодня один текст из Нового Завета, который возьмем за наш главный текст. Святой Дух рисует нам в этом тексте интересное событие, о котором вы все знаете, а именно видение апостола Петра в книге «Деяния апостолов», глава 10, стихи с 9 по 17. «На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться, и почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в исступление и видит отверстие неба, исходящий к нему известный сосуд, как бы большое льняное полотно, привязанное за 4 угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся и птицы небесные. И был глас к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда в другой раз был голос к нему: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это было 3, и сосуд опять поднялся на небо. Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел, вот мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот. Я и раньше обращал внимание на это видение Петра, но не придавал ему такое большое значение, какое оно в действительности имеет. Но сегодня мы вместе с вами рассмотрим его и вместе порадуемся его смыслу, как для евреев, но еще больше для нас, язычников. Повторяю, что история с видением Петра вам, конечно, знакома. Вы сами ее читали, возможно, слышали проповедь на эту тему. А сегодня мы с вами подробнее рассмотрим это видение Петра с льняным полотном. Подчеркиваю, что и в этом тексте переводчики русской Библии упустили очень важный элемент, а именно, что это полотно, о котором читаем в стихе 11 нашего текста, было льняным. И видит отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое льняное полотно. По ходу толкования этого текста вы убедитесь в чрезвычайной важности того факта, что это полотно было льняным. Заранее хочу также отметить, что мы живем сегодня с вами не в такое время, в каком Бог дает нам наставление через видение. На нашем сайте имеется проповедь на тему «Знамения и чудеса», в которой я подробно объяснил этот вопрос. А сегодня Господь Иисус не наставляет нас посредством видений по той причине, что мы живем во время, когда Святой Дух особенно действует, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 16, стих 13. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». Конечно, кто-нибудь из вас может задать такой вопрос. Ведь апостол Петр жил в то время, когда Святой Дух действовал именно таким образом. Это верно. Но когда мы обсуждаем такой вопрос, необходимо, чтобы мы знали всю Библию. А если мы не знаем Библию, но задаем только сомнительный вопрос, то наверняка не получим и правильный ответ, и даже через Слово Божие. Так что мы можем сказать, в то время, в которое Петру было дано это видение, ученики Иисуса и апостолы не имели еще опыта с деятельностью Святого Духа. Ведь событие излияния Святого Духа имело место совсем недавно. Событие, которое ученики пережили в книге «Деяния апостолов», глава 2, было еще совсем свежим. Но событие, когда действовал Святой Дух, никто из апостолов не встречал, потому что такое время в тот момент еще не пришло. Многие верующие многократно читали и читают наш главный текст и потрясены его содержанием. Многие верующие радуются этому сообщению, но, к сожалению, неправильно его понимают. Поэтому рассмотрим его сегодня более подробно. Божья воля заключается в том, чтобы мы понимали сообщение Слова Божьего. Прекрасное сообщение по этому поводу мы находим в книге Даниила, глава 1, стих 17. «И даровал Бог четырем сим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны». Конечно, мы не можем равняться на пророка Даниила, которому Бог дал очень много откровений и дар разуметь видения и сны. При определенных условиях Господь Иисус дает отдельным детям Божиим дар толкования таких сообщений Ветхого Завета, которые не понимали даже пророки того времени. Желание Господа Иисуса заключается также в том, чтобы, кроме дара веры, мы достигли также понимания Его Слова. А это есть Божья воля, чтобы мы стали понимающими в Его Слове. Это значит, понимающими в Слове мы будем лишь тогда, когда мы владеем Словом Божьим. Итак, рассматриваемая история уводит нас в переходное время деяний апостолов и дана апостолу Петру. И этот факт имеет большое значение. Мы должны правильно оценить тот факт, что это видение имел не апостол Павел, а Петр. Заметим себе это. Израиль был связан с законом, поэтому каждый язычник считался в глазах каждого израильтянина необрезанным. Через свое водительство Господь Иисус имел намерение привести Петра, как и всех остальных апостолов, к познанию своей церкви. Господь Иисус желает именно Петра использовать для очень ответственного задания, которое заключалось в том, чтобы в истории, описанной в книге «Деяния апостолов», глава 10, привести к вере первого язычника Корнилия, чтобы помочь ему прийти к покаянию. После дня Пятидесятницы, дня излияния Святого Духа, к этому времени уже много евреев пришло к вере. Но в данном событии мы находим рождение свыше первого язычника. И Господь Иисус не использует в этом случае апостола язычников Павла, а использует Петра. Этот факт я нахожу великолепным. Чтобы стать пригодным для служения, Петра следует сначала подготовить. И мы, вы и я, нуждаемся в подготовке Господа Иисуса, прежде чем мы станем пригодными для какого-нибудь Его служения. Чем дольше мы пребудем в школе нашего учителя, тем больше мы будем пригодны для многостороннего труда в Божьем Царстве. А при прохождении этого многостороннего обучения в его школе он смотрит, как мы стараемся и на что мы способны, На основании этого Господь Иисус дает нам и соответствующее задание. При этом подчеркиваю, что Он дает нам задание не по нашему желанию, а по своему изволению, по своей оценке. Об этом мы читаем в послании Римлянам, глава 9, стихи 15 и 16. «Ибо Он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. И стих 18. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Многие верующие ошибочно думают, что это место Писания говорит о том, кого Бог выбирает для спасения. Если бы это было так, то Бог был бы неправедным, так как выбирал бы людей для спасения предвзято по своему изволению. Но это место Писания говорит лишь о том, как Бог распределяет детям Божьим задание для служения. Как Бог решает этот вопрос, мы видим также в первом послании к Коринфянам, глава 12, стих 18. Но Бог расположил члены всех детей Божиих, каждый в составе тела Иисуса, как ему было угодно, но не как мы этого желаем. Еще одно прекрасное место по этому вопросу мы находим в послании Ефесянам, глава 4, стихи с 11 по 13. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». К этим трем местам Писания следует еще добавить и подчеркнуть, что наше дело, наша обязанность заключается лишь в том, чтобы мы позволили подготовить себя в школе нашего учителя, чтобы мы доверяли ему, что он не ошибется и поставит нас на соответствующее место в составе его тела. Следовательно, Петр должен был научиться, должен был уяснить, что свою благодать, прощение через кровь Иисуса и Святого Духа Бог подарил также язычникам. До этого момента новозаветным преимуществом искупления владели только израильтяне. Это преимущество имел только израильский народ при излиянии Святого Духа в книге «Деяния апостолов» в главе 2. Там язычники не присутствовали, прошу об этом помнить. Поэтому мы можем сказать, поскольку основателем Церкви Иисуса является Святой Дух, то Бог начал через Израиль одновременно строительство Церкви Иисуса, но не через нас, язычников. Бог говорил с апостолом простым образом, а именно через знакомое Петру видение, которое он и раньше уже имел. Петр был в доме у Симона Кожевника, дом которого находится при море. Для своих нужд Петр использовал дом Симона Кожевника. Там царил покой и тишина, и слышен был только шум морских волн. Эту тишину Петр использовал для молитвы. Дорогие братья и сестры, и мы часто нуждаемся в месте покоя и тишины, где мы могли бы иметь личный контакт и глубокое общение с нашим Господом Иисусом. Там мы можем ежедневно выкладывать перед Ним наши внутренние желания. И если вы этого не делаете, то могу сказать, что с точки зрения Бога вы являетесь просто беднягами. вы пренебрегаете протянутой Богом рукой общения, из которой может вытекать очень много благословения. Но это зависит от того, как вы будете себя вести, насколько длительно вы будете находиться в общении с Ним. В стихе 9 нашего главного текста читаем о том, что Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться. Как долго Петр там молился, мы не знаем, и Библия ничего об этом не говорит. Но, не будучи пророком, я могу сказать, что он находился в молитве длительное время. Должно быть, что он долго там молился, потому что Библия нам все же кое-что косвенно сообщает по этому поводу. А именно, в стихе 10 мы читаем: «И почувствовал он голод, и хотел есть». Я еще никогда не слышал, чтобы в течение 10 минут молитвы у кого-нибудь от голода свело желудок. Поэтому каждый из нас должен себя спросить, как обстоит дело в моей жизни молитвы. Петр был молитвенником. Читая о нем, все дети Божьи должны радоваться. Молитвенники – это особый род верующих. Это побеждающие, о которых Господь Иисус сказал в книге Откровения в главе 3 стих 12. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Пока для Петра готовили что-то поесть, Господь Иисус дал ему это видение. А теперь подробно рассмотрим смысл всех прообразов, связанных с этим видением, и поставим себе вопрос, что означает это льняное полотно. Это самое первое, что Петр видел. При этом каждый из вас должен теперь коротко прикинуть, имеете ли вы понятие о смысле льняного полотна. Именно эту цель и назначение льняного полотна, а также его содержимое, Святой Дух желает сообщить нам в данной проповеди. Сообщаю вам, что в льняном полотне, которое Святой Дух нам здесь показывает, мы прообразно должны видеть нашего Господа Иисуса. Первое, что мы должны познать в нашем главном тексте, это наш Господь Иисус. И что бы мы ни рассматривали в Слове Божьем, прежде всего мы должны познать Господа Иисуса. Наставление Петра Бог начинает с того, чтобы он познал Иисуса Христа. Это же очень важно. А кто не познал Иисуса Христа, тот не находится также в состоянии познать самого себя. Поэтому ничего не читаем о том, что Петр ел. Об этом в Библии ничего не написано. Иисус находился в его жизни, причем на первом месте. Поэтому его хлебом жизни был Господь Иисус. И о себе можем сказать, что Господь Иисус утоляет все наши потребности жизни. Это мы видим в том, что Иисус преподносит Петру для еды в этом льняном полотне. Как это сходящее с открытого неба льняное полотно, так и наш Господь Иисус сошел к нам с неба, как читаем в послании Ефесянам в главе 4 стихи с 8 по 10. «Посему и сказано, восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». А восшед, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Несшедший, он же есть и восшедший, превыше всех небес, дабы все исполнить. И кто может в этом сомневаться? как в стихе 11 нашего текста «Для взора Петра открылось небо», так и при сошествии Сына Божьего в плоти к нам на землю символично открылось небо. В самом факте посылки Богом своего Сына на землю мы точно так, но духовно, видим отверстие неба. Бог открывает для людей небо. В этом мы видим Его желание иметь общение с людьми. Множество властей ангелов занимают небесное пространство, но лишь один сосуд надлежащим образом подходил в глазах Небесного Отца для того, чтобы сойти с небес на землю к людям. Поэтому не каждый сосуд, но, как написано в нашем тексте, известный сосуд. Поэтому нет необходимости долго размышлять и гадать. Если бы этот сосуд был сосудом какого-нибудь ангела, которого Бог послал бы с небес на землю, то с нашим спасением дело пошло бы в кривь и в кось. Для нас это было бы очень горьким делом, ибо ангелы доказали, что могут пасть в грех, и не чуть-чуть, а целая треть из всех мириадов существующих ангелов отпали от Бога и были низвергнуты с небес на землю. Об этом Иисус сообщает ученикам в Евангелии от Луки в главе 10 стих 18. Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». На крутом повороте все эти отпавшие ангелы во главе с сатаной вылетели из Божьей кареты. На основании обдуманного решения Бога, нашего Небесного Отца, этот известный сосуд мог быть только Сын Божий, который был готов настолько унизиться и явиться на землю в плоти. «Ибо на нем, — говорит Слово Божие, — находилось все благоволение Небесного Отца». Это выражение Святой Дух повторяет в Новом Завете 27 раз, а в отношении Иисуса — 6 раз. Приведу одно из этих мест из Евангелия от Матфея, глава 17, стих 5. «Когда он еще говорил на горе Преображения, все облако светлое осенило их, и все глаз из облака глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». Согласно числовой символике, число 27 означает «тайна». Поразмыслите над этим фактом. Только в нем, в Иисусе, находится наша гарантия, и нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Деяния апостолов 4, стих 12. Следовательно, этот известный сосуд, как бы большое льняное полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю, в нем находились всякие четвероногие земные звери, пресмыкающиеся, и птицы небесные. А все, что находится в этом сосуде, символично указывает на спасенных детей Божиих. Если льняное полотно символично представляет Господа Иисуса, то содержимое в нем указывает на нас, которых Иисус принял. И принял в себя, как читаем во втором послании к Коринфянам, глава 6, стих 17. «И потому выйдите из среды их, то есть из среды погибших грешников, и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Господь Иисус принял нас в этот сосуд, в это льняное полотно. Кто покаялся и дал Иисусу возможность себя спасти, того он и принял, причем никого не оттолкнет. Любого грешника, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 6, стих 37. все, что дает мне Отец, то есть всех людей согласно стиха 44. Ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Поэтому даже такой вопрос не может возникнуть, как мала или как велика возможность приема спасенных в этот сосуд, который однажды сходил с отверстого неба, чтобы его показать Петру. В стихе 11 нашего главного текста мы читаем о том, что это было большое льняное полотно. Ведь Господь Иисус сказал: «Придите ко мне все». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 28. Уже в тот момент, когда ангел с заданием от Бога пришел к Марии, чтобы ей сообщить о намерении Бога, то читаем в Евангелии от Луки в главе 1 стихи с 30 по 32. «И сказал ей ангел: не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. Он будет велик». Поэтому все люди, которые ответят на призыв Иисуса и придут к Нему с покаянием, должны найти в Нем место. Иначе Иисус не мог бы это сказать. Ибо каждый, который придет к Иисусу, того согласно Евангелия от Иоанна 6:37, он и примет. Все найдут себе место во Христе и будут с Ним объединены в одно тело Христа. Для всех в Нем есть место, но вопрос заключается в том, желают ли все погибшие грешники прийти к Иисусу. Библия однозначно говорит, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Об этом мы читаем в первом послании Тимофею, глава 2, стих 4, который... То есть Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.